Родные мои, к сегодняшней теме хочу прочитать из нашей книжечки, которую мы с вами исследуем, послание Ефесянам, а у нас 8-е занятие, их всего 10. Вот какое предисловие делает Кей Артур. Согласно проведенным социологическим опросам, целью которых было сравнить образ жизни ценности общественности и образ жизни и ценности тех, которые утверждают, что они являются христианами, удалось установить, что эти две категории мало чем отличаются. В чем же проблема? То есть ключевая мысль какая? Режет она нам слух, не хочется это принимать, но вопрос серьезный. Почему образ жизни и ценности верующих людей мало чем отличаются от образа жизни и ценностей мира? Неужели это так? И если эти социологические опросы верны, где проблема этого? Освещает ли Библия этот вопрос? И сегодня мы будем с вами исследовать 4 главу 17 стиха Ефесяна по 5 главу 14 стих. Тема «Рожденный свыше человек ходит в свете Божьем и в любви». И первая проповедь была об оправдании. Интересно, что весь Новый Завет, вообще все послания говорят об этой очень важном моменте нашей христианской жизни – оправдании. И когда мы слушаем это, нам кажется, что такое какое-то сухое богословие, вот оправдание, вот такие стихи. А почему эта тема оправдания вообще важна? Ну, оправданный, что-то такое звучит, такое оправданный. Когда... Так для того, чтобы сопереживать, что такое оправдание, надо очень понимать хорошо, что такое вина. А иначе чего оправдан, если ты не виноват? Ты очень хорошо поймешь, что такое оправдание на суде, когда ты стоишь, ты точно знаешь, что ты загремишь. И ты получаешь такого адвоката, который сможет тебя защитить. Какой радостный ты оттуда выходишь. А если ты точно еще знаешь, что ты вообще-то заслужил, а на тебе вот такая благодать, что ты выходишь оправданным, оправданным. Ты не просто дуриком оттуда вышел и все, а кто-то смог так тебя защитить и оправдать. Ну вот, родные мои, а совесть-то она к сегодняшней теме. Если человек не рожденный свыше, он не знает, что такое оправдание, потому что он не переживает, что это такое наказание. Он не знает, в чем он виновен. Если он это остро не чувствует, то ему это оправдание, ну как не звучит для него. И мы с вами исследуем послание Ефесянам. А два послания очень ярко говорят об оправдании. Это Римлянам и Галатам. А два послания говорят о церкви. А церковь и оправдание – это очень взаимосвязанные вещи. Потому что церковь оправдана. И два послания о церкви – это Ефесянам и Колоссянам. В послании Ефесянам – церковь – тело Христова. А в послании Колоссянам – Иисус Христос – голова церкви. Значит, интересно, тело и голова – это вещи взаимосвязанные. Ни одно от другого никак нельзя оторвать, отрезать, и оно не будет существовать. И таким образом мы видим, что идея рождения свыше и оправдания напрямую связана со Христом. Еще два образа церкви, представленные в послании Ефесянам. Первое – это храм Божий, церковь. Второе послание, вторая глава, 21 и 22 стихи. «Все покорил под ноги его, поставил все выше всего головою церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем». Это первая глава. А у нас вторая глава, 21-22. Значит, первая глава – это Христос составляет выше всего главою церкви поставил Христа. А вторая глава, читаю, «Тому слава в церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века». Значит, и пятая глава с 25 по 32 стих. Здесь о мужьях и женах любите друг друга. И дальше тайна сия велика, я говорю, по отношению ко Христу и к церкви. Итак, церковь представлена как храм, церковь представлена как невеста, и церковь представлена как тело Христово. Вот три образа: тело, невеста и храм. Большая тема в Ефесянам уделена и Духу Святому. И мы сейчас перейдем к теме, о которой я озвучила. Но маленькое предисловие, чтобы мы в целом имели представление о послании, которое было написано из тюрьмы. Очень важное слово, повторяющееся постоянно, это послание во Христе. Кстати говоря, 35 раз в послании Ефесянам употреблено слово «во Христе». Что это такое? Жизнь во Христе. И 164 раза вообще во всем Новом Завете. Вот, значит, это какая-то ключевая мысль, что мы живем во Христе, мы что-то делаем во Христе, мы мыслим во Христе, то есть другая жизнь, так? И теперь по поводу Духа Святого, который тоже очень ярко представлен именно в послании Ефесянам. Потому что оправдание, которое мы только что слышали, Духом Святым мы получаем это оправдание. Мы не видим физическими глазами это оправдание, на суде не стоим, приговор не слышим. А вот как совесть наша-то знает, что она виновна? А как внутри дух наш чувствует, что он оправдан? Как эта радость поселяется? Вот здесь это работа Духа Святого, которая в послании Ефесянам ярко освещена. Этот образ Духа Святого, 4 глава, 30 стих, где мы читаем: «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Печать Духа Святого, 1 глава, 13 стих. «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Дальше у нас залог Духа Святого, 14 стих 1 главы. «Дух Святой есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его». Откровение Духа Святого. Давайте я не буду все читать, а вот хотя бы только стихи назову, потому что тема большая. Первая глава, 17 стих, и третья глава, 5 стих. «Доступ к Богу через Духа Святого», вторая глава, 18 стих. «Единство в Духе Святом», вторая глава, с 18 по 22 стихи. «Сила Духа Святого», третья глава, 16 стих. «Полнота Духа Святого», 5 глава. И, наконец, «Меч Духа Святого», 6 глава, 17 стих. Значит, смотрите, как сказано о том, что вообще-то верующий духовно вооружен. И это духовное его вооружение, это сам Дух Святой, который помогает верующему. Вот это то, что мы сейчас слышали. Это почему же образ жизни одних не отличается от других? Что-то с Духом Святым, что-то такое. Где-то он у нас потерялся по дороге к вере. Где-то он там забыли мы его, или что-то мы его не знаем, или что случилось. И вот сегодняшние стихи, вот что нам предлагают. Давайте выслушаем их внимательно. И вопрос. Отличается ли моя жизнь от жизни, кем я был раньше? А, кстати говоря, в Ефесянам очень много об этом сказано. Кем ты был и кем ты стал? Природа человеческая, вы знаете, она у всех одинаковая. Это было 2000 лет назад, 3000 лет, неважно. И сегодня тот же человек с теми же страстями, с теми же грехами. Итак, 4 глава с 17 стиха по 5 главу, 14 стих я прочитаю. Внимательно послушаем и склоним головы в начале для молитвы. Господи, вот мы пришли к Тебе, и мы хотим, чтобы Ты действительно сделал нас новым творением, и чтобы мы действительно имели другую, новую жизнь, рожденную свыше, а Дух Святой, чтобы работал в нас, и мы сопереживали эту радость и эту новизну в нашей душе. Мы немощны, слабы, греховные и, в общем-то, ничтожны, Господи, а в Тебе наша сила. И мы хотим хвалиться Тобою, потому что с Тобою можем делать все, с Тобою можем побеждать все, с Тобою возможно невозможное. Тобою хотим хвалиться и во Христе Иисусе определиться так, чтобы все во всем Ты был в нашей жизни. И сейчас мы, Господи, в смирении просим, дай Ты нам откровение, и пусть эти слова, которые, может быть, мы много раз читали или слышали, или знали, зазвучат в нашей душе по-новому и станут для нас руководством для жизни во имя Иисуса Христа. Аминь. 4 глава, 17 стиха, 5 глава, 14 стих. «Посему я говорю, заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества, ожесточения сердца их. Они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». То есть вот грех, и давай еще, давай еще. Так, но вы не так познали Христа. Потому что вы слышали о Нем, в Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего, облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности, святости, истины. Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. И не давайте места дьяволу. Кто крал, вперед не кради, лучше трудись, делай своими руками полезное, чтоб было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, только доброе. Видите, какое важное назидание. Вообще никаких плохих слов. Только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Пообщался с вами человек, ушел, как хорошего что-то поел. Ой, какая радость. Человек уходит, знаете, как запоминает это. Правда? Даже если это мимолетом. Не оскорбляйте святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. И всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. И так подражайте Богу, как чадо возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношении жертву Богу, в благоухании приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должно даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие, пустословие, смехотворство неприличны вам, напротив, благодарение. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. И никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. поступайте как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности, истине, и испытывайте, что благоугодно Богу. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают, тайно стыдно и говорить». Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающиеся явным, свет есть. Посему сказано: «Встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Аминь. Вот, родные мои, почему и задана тема «Жизнь верующего и жизнь неверующих». Казалось бы, если это написано церкви, зачем бы Павлу говорить про какой-то блуд, про гнев, про воровство? Тут даже не надо бы говорить им, им нужны какие-то высокие такие. А он говорит, посмотрите, какие-то вещи, которые как будто бы вообще не имеют никакого отношения к верующему. Наверное, имеют. И если социология провела такие социологические данные, такие... данные, то, наверное, нам есть задуматься. У меня что? Вот давайте, у нас есть наглядное пособие одних и других. К какой категории я отношусь? Но с чего начинает апостол Павел? 4 глава, 17 стих. «Посему я говорю и заклинаю». Вот все, что было до сих пор, это теория. И мы здесь узнали, что мы искуплены, что мы, Бог нас предопределил, предузнал еще, когда не было даже и людей, и меня самого на свете. Бог назвал нас святыми, Бог дал нам надежду, Бог дал нам величие, Бог дал нам искупление, оправдание, наследие. И Павел утверждает верующих в этом. Человек, знаете, он должен знать свою позицию. А потом Павел переходит к практической стороне жизни. Вот вы все это имеете. И оправдание, и искупление, и наследие, и Духа Святого. А жизнь о чем говорит? И вот это «посему говорю и заклинаю Господом», здесь Павел с этого момента начинает спрашивать у них: «А новый ли человек ты? Действительно ли ты возрожден свыше?» Это очень важная была тема, потому что это было написано Ефесянам, они были язычники. Они вчера были еще одними, а сегодня они уже в церкви, у них другие требования. И вы знаете, это же не очень просто жить в миру. Мы все тут очень хорошо понимаем. Ах, если бы изменился мир, весь он был христианским, Боже мой, какое было бы счастье. Но если ты один, а все твое производство неверующее, или весь мир, который тебя окружает, или твоя семья... Как ты должен эти все позиции, вот, уметь их применять? Очень часто думаешь, жизнь такая, все такие, ну, может, Бог поймет, так получается, а по-другому не получается. Вроде как с волками жить. И вот здесь Павел ставит вопрос перед этими ефесянами, что нас, и он заботится о них. Он говорит: «А вы сможете». Если мы сломаемся и будем говорить: «Так мир, так жизнь, так государство, так законы, так вообще все вокруг», мы сдаемся, и мы говорим, мы вынуждены. А Павел Ефесянам говорит, а они в Ефесянах, их тоже было меньшинство. Город языческий, процветало тогда и проститутство, и все, что хочешь. И Павел им говорит, что вам в миру-то и надо быть другими. Это вызовет интерес у мира к тому, во что ты веришь и кого ты исповедуешь. То есть вот это возрождение человека, и Павел здесь краеугольный камень ставит, он и говорит: «Встань, спящий, воскресни из мертвых». Никакие нотации не помогут говорить о том, как надо жить. Все знают прекрасно, как надо жить. Ну, не получается так жить. И Павел здесь говорит именно о другой природе человека и о Духе Святом, который может дать нам эту силу жить по-другому. Поэтому себе вопрос зададим: как мы в миру живем, когда у нас какие-то ситуации? Если мы идем с ними в одну ногу, то вот это первый ответ, что у нас немножко, мы чуть не туда, ребят. Потому что все-таки стоит вопрос ребром. Что ты можешь быть другим. И Павел дает эту надежду. Не жди, что мир изменится. Или другое, я оправдаю себя, что так все. Вот такое предложение. И это забота Павла о том, что они живут меньшинство в большинстве греховного мира. И меньшинству с большинством не так просто. Большинство сломает, и сильные, и такое-то, он гнет. Но здесь Павел и говорит о другой силе, о другом присутствии в тебе. И если ты на это уповаешь, ты действительно на это надеешься, ты действительно имеешь эти принципы, Бог будет на твоей стороне. Как бы ситуация тебе другое не говорила, а Бог будет на твоей стороне. И дальше вдруг, вот на этом всем светлом фоне, предварительном, до 17 главы, а вы видели, и оправданные, и совершение святых, да, то с 18 стиха мы дальше видим, вдруг это самое темное пятно появляется в 4 главе, когда сказано все, начинается что? «Помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, невежество, ожесточение сердец». И вот здесь важно что заметить, что каждый прошлый грех в жизни верующего тянет его обратно в эту пропасть, манит, от него трудно освободиться. И это первое, что Павел хочет сказать Ефесянам. Второе, что он хочет сказать, что тем не менее ты можешь побороть этот грех. И в любой обстановке можно сохранить и чистоту, и святость нашей христианской жизни. Но начинаются все грехи, а там дальше там и блуд, и воровство, и чего только. Начинается, заметьте, во всяком случае Павел так начинает, с этих интеллектуальных, если можно сказать, грехов. Он начинает с разума. 18 стих. «Помрачены в разуме». Потому что вот это, что, кому написано? Ефесянам. Ефесяны, Афины. Слушайте, это цивилизованные города. Когда появились там эти Аристотель, Сократ, все эти философы. Казалось бы, вот оно сейчас, человечество, нашло выход. О, как они все это хорошо нам объяснят. Какой человек есть на самом деле, каким он должен быть. Книжки-то у них хорошие. Но именно в этих цивилизованных городах и был самый большой разврат. И оттуда, между прочим, Рим тоже был очень цивилизованный. Имея такой закон, на котором и сегодня юриспруденция еще на основании, это римские правила. И тем не менее, что Рим, завоевав Грецию, что он принес туда? Дал ли он какую-то свободу? Это полным расцветом грехи только усугубились. Это говорит о том, что недостаточно только это знать, как те философы, которые стали говорить о пороках человека, из чего состоит человек, а как бороться с этим, как побеждать этот грех. И поэтому Ефесянам, я говорила не случайно о Духе Святом, как много сказано о Духе Святом, который может изменить человека. Вот это слово «ожесточение», «помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине невежества, ожесточения сердца». В оригинале с греческого языка «ожесточение» означает «затвердевшая кожа». То есть вот сердце стало как кожа задубелая, грубая, твердая. То есть сердце грешного человека, оно становится черствым и нечувствительным. И совесть, оно уже там, оно не чувствует. Вот почему слово «оправдание», которое мы слышали, а как оно будет чувствовать, что такое оправдание? Если он думает, что он и не виновен, а потому что он себя только с уголовниками сравнивает. Итак, значит, Павел дальше продолжает, что они предались распутству. Да, они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству, так что делают всякую нечистоту с несносытимостью. тоже в переводе означает «предались», то есть «изменили». Изменили душе, изменили вере, изменили Богу, изменили внутреннему твоему естеству, даже если ты Бога не знал, совесть тебе скажет, что неправильно. И ты изменяешь этому внутреннему твоему «я», Божьему «я», которое изначально уже как образ и подобие Божие, каждый человек на земле. И с несносытимостью предается греху. И таким образом, дальше Павел продолжает эту тему. Итак, он начал вот с ума, с головы, что здесь непорядок. Вот почему в церкви очень важна проповедь. И проповедь о том, когда мы слышим какие-то богословские истины, все на своем месте. Это тоже очищает наше сердце, наш разум в первую очередь, потому что порядок в душе наводится в отношении, кто такой Иисус Христос и моя позиция во Христе. И еще, что бы хотела заметить, это о тех, не все не будем говорить, потому что тут сказано, дальше перечисляется о том, чтобы не лгали, важные стихи, облекись в нового человека, в святости праведности, а потом не лгите, говорите истину. Кажется, такой поэт есть, Михаил Светлов, у него есть такая строчка, всякий человек есть ложь. Вот сколько человечества есть, вот это все. Вот представьте, если каждый врет каждый день. Вот из чего вся наша земля состоит? А кто-то посчитал, говорит, человек вообще 600 раз в день врет. Но это не обязательно он языком исповедал ложь. Он там, вот себе думает, как чего бы такое. И все, только все на это устремлено. И Господь знает нутро человека, и сказано верующему, а вы вот не лгите. Значит, дальше. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». Кто-то хорошо сравнил гнев с огнестрельным оружием, которое в неумелых руках вообще-то может погубить. Да? И второй хороший образ такого, знаете, бушующее море, когда на самом деле твой гнев, ты остаешься один на один в этом море бушующем. Ты не знаешь. Вообще-то бушующее море может и тебя погубить. Поэтому гнев ни в коем случае никак не оправдан. Говорят, у учеников Пифагора было такое правило от самого Пифагора. Еще до вечера, если ученики его где-то там поссорились, все, он заставлял пожать руки друг другу, чтобы они спать пошли примиренные друг с другом. Вот и здесь та же мысль: гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. То есть не иди спать с этим сердцем, что у тебя обида и раздражение, ярость. И, конечно, напрямую связано, не давайте места дьяволу, потому что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого бы поглотить. Ему надо нас друг с другом столкнуть, лишить нас покоя, мира. Крал — не кради, иди лучше работай. Себя обеспечишь, еще и нуждающему дашь. Дальше сказано о гнилых словах, которые не должны исходить, но только добрые, в назидание. И, наконец, будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. «Вы были тьмой», — говорит Павел в 6 стихе, «вы были тьмой, но теперь вы свет, и не будьте сообщниками этой тьмы. Вы теперь свет в Господе, поэтому поступайте, как чадо света». Вот такие назидания, дорогие братья и сестры, даны нам в отношении наших поступков. Такие слова, которые, наверное, все люди в мире знают. Не надо воровать, надо работать, не надо сквернословить. Не надо, значит, гневаться. Но как жить так, чтобы вот это вот все стало как-то моей частью, понимаете? Моей жизнью. Как будто как это мое, как воздух, которым я дышу. Есть люди, которые без этого жить не могут. Я помню, как мы проповедовали на вокзале, и человек там, по-моему, лет 45 сидел в тюрьме. Он к нам искренне подошел за Евангелием, плакал и говорит: «Вы посмотрите на мои руки. А у него руки все время бегают. Вот он так все время делал. И он говорит: я всю жизнь сидел за воровство. Они у меня автоматом, мне, говорит, даже не надо украсть. Я не знаю, зачем я это делаю. Они у меня сами куда-то лезут, что-то вытащить, что-то забрать, что-то с ним, вот само. Все мысли туда направлены. И это было так очевидно вот в этом человеке, который даже очень хотел освобождаться от этого. И вот так, вы знаете, человек – бесполезная страсть. Он во власти своих грехов, во власти жадности, тут сказано, любостяжания. Я слышала историю одного человека, который выделял утром своей жене 3 спички. Больше нельзя, вы понимаете? До какой жадности надо дойти 3 спички на день? Человек становится маниакальным, как вот этот без воровства он уже не может. Этот уже маниакальная, уже такая жадность дошла до такого состояния. Значит, и вот мы были в той или иной степени, может быть, не так ярко выражено, но мы все пришли оттуда. И не случайно Ефесянам подчеркивает, кто мы были и кто мы стали. И если мы теперь дети Божии, наследники, дети царя, то вот это все нечистое. Нам надо от этого отходить. Оно влечет, написано. Помните, грех тебя влечет, говорит Бог Каину. А он тебя, он у двери стоит. Только открыл дверь, уже здесь на пороге. Зовет, манит, напоминает. Но ты... господствуй над ним. Вот и подумаем. Я вот еще раз перечислю. Не хочется на этом заканчивать, как бы все хочется на подъеме, но тем не менее, все эти грехи, которые тут перечислены, в Святом Писании сказаны. Гнев, подумаем над этим. Ложь, воровство, гнилые слова, раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие со всякой злобой, блуд, любостяжание, значит, маниакальная жадность. Экономия – это другое, а любостяжание – это другое. Экономия – хорошая экономия, но 3 спички – это уже не экономия, это уже мания. Сквернословие, пустословие, смехотворство. Знаете, пустое смехотворство. Люди начинают друг с другом или над кем-то смеются, или поддерживать эту пустоту. И, как правило, это смехотворство почему-то над другим. И еще что здесь сказано? Здесь сказано о том, что вот это все привлекает Божий гнев. Потому что это все сыны противления живут так. Противление – это противники. Не будем жить по-божьему. Мы хотим жить, как мы хотим. Были тьма, а стали свет. Это ободрение нам. Вы теперь свет. Вы можете жить по-другому. Как бы нас не тянули эти все наша прошлая жизнь, наши привычки греховные, но мы можем жить по-другому, потому что мы дети великого царя, мы дети Божии, и у нас есть Христос. У нас есть тот, который может справиться со всем этим и дать нам радость, дать нам надежду, дать нам новые поступки. Вот для этого это поучение. Что мы теперь другие. Пусть Господь нас благословит, чтобы эти новые качества были в нас другие, а все перечисленное, Господи, удали от нас. Аминь.